Добрый день, дорогая церковь. Сегодня хотел бы с вами поговорить о камнях. Не против? Хотел бы для начала прочесть вам из пророка Исаия, 28 глава, 16 стих. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». А сейчас я вам расскажу, надеюсь, интересную и полезную историю. Жил-был царь. Звали царя Ирод. Но это был не тот Ирод, о котором вы подумали. И, в общем, этого царя Ирода это тоже удручало. Потому что всякий раз, когда упоминали царя Ирода, в первую очередь думали не про него, а про его деда, который был, в общем-то, более знаменит, чем он. А дед, царь Ирод, был действительно незаурядным человеком. В 25 лет он уже был наместником, то есть исполняющим обязанности царя. В 36 уже был царем. Звучит, конечно, странно, но так оно было. В царей в Римской империи назначали. Хотя в некоторых странах их даже избирали. В свое время, вот в средние века, например, в Польше, сейм выбирал себе короля. А в Римской империи по-другому. В Римской империи сначала вроде как назначали наместником на испытательный срок, посмотреть, как ИО царя будет справляться. И если все хорошо было, то, соответственно, его утверждали в звании царя. Потом у этого Ирода деда был брак с Мариамной. Мариамна – это была хасмонейская принцесса из рода Маковеев. Если кто-нибудь когда-нибудь читал неканоническую Библию, там есть книга Маковеев, да? Несколько книг. И кто помнит, они вели освободительную войну за независимость Израиля. И, в общем-то, из них были цари, которые очень уважались, ценились в самом Израиле. А так как сам Ирод был идумей, то у него было назначение от римского императора, но при этом именно веса, или, как это правильно сказать, царское достоинство ему как раз дала его жена Мариамна за счет того, что в ней текла кровь царей. Причем у деда была поразительная способность, у деда Ирода поразительная способность строить дипломатические отношения, причем со всеми одновременно. И во время гражданской войны, которая была в то время в империи, он не только не потерял власть, а он ее и упрочил. Более того, он умел строить не только отношения, он вообще был очень хорошим строителем. И из того, что мы, например, кое-что дошло до наших времен, первое – это грандиозные архитектурные проекты, которые он предпринял в Иерусалиме. Например, от его реконструкции храма, который очень гордились иудеи. В общем-то, и сейчас какие-то остатки мы можем увидеть, если кто-нибудь посетит Иерусалим или воспользуется, я не знаю, Google Map'ом, или просто фотографии чьи-нибудь посмотрит. Но он, с одной стороны, реконструировал храм, гордость иудеев, а с другой стороны, построил театр, где проходили бои гладиаторов. Ну, это, соответственно, он уже сделал лаверды в сторону эллинов. Вот. А для римского гарнизона он возвел цитадель, вот, которая называлась крепость Антония. Нужно сказать, что дед и про себя не забыл. Вот, и с огромной роскошью обустроил свой собственный дворец. И при всем этом он еще умудрился и получить любовь всего народа. Как это произошло? Когда в Израиль пришел голод, Ирод решил очень просто. Он собрал все золото, которое было у него в доступе, в его дворце, поехал в Египет и купил на все эти деньги, купил хлеба, привез и раздал жителям Израиля. В общем-то, его любили простые люди. Он выстраивал очень грамотные и правильные отношения с начальством наверху. Но, собственно, именно из-за этого его сейчас в истории называют не иначе, как Ирод Великий. Но нужно сказать, что и психом дед был тоже приличным. Вот, боязнь потерять власть была настолько страшной для него, что доводила его просто до паранойи. Помните, именно Ирод Великий послал своих воинов, чтобы убить всех детей в Вифлееме. Интересно, что ни в одном историческом источнике, исключая Библию, не упоминается это происшествие. Но зная характер Ирода Великого, ни у одного историка, ни у одного интересующегося не возникнет сомнений от того, что Ирод мог отдать такой приказ. Почему? Потому что, ну кто такие были для него эти дети? Их родители? Да никто. Посмотрите, что он сделал со своей семьей. Когда на него накатывал очередной приступ подозрительности, пощады не было никому. Так он убил свою жену, Мариамну, трех ее сыновей, в том числе Аристовула, который, собственно, и был отцом нашего героя Ирода Агриппы. У него было два имени – Ирод, а второе имя было Агриппа. Когда его мать Береника овдовела, я имею в виду мать Ирода Агриппы, вот, причем она была тоже родственница Ироду Великому, она была его племянница. Она взяла Агриппу и подальше от ревнивого деда, неспокойного, отвезла юношу в Рим, где он мог получить на тот момент самое высокое образование. Она пристроила в императорский двор, хотела, чтобы он был хорошо образован. Ироду Агриппе, надо сказать, повезло. Повезло во всех отношениях, когда он был в Риме, потому что его наставником и покровителем стал Друз. А Друз это был сын тогдашнего императора Тиберия. Он был, с одной стороны, наставник, с другой стороны, он был такой попечитель, то есть он помогал ему и деньгами. И среди его однокашников были очень интересные люди. Например, будущий император Клавдий и будущий император Гай Германик. Но, в общем-то, жизнь при дворе всегда требовала достаточно большого количества денег. И когда деньги закончились, и Друз, его покровитель, умер, растративший все имение своей матери, Агриппа был вынужден вернуться в Палестину, где попадает под покровительство галилейского четверовластника Антипы, своего дяди. Немножко для истории. После смерти Ирода Великого вся территория Израильского царства была разделена на четыре части. И каждой частью управлял тетрарх, или, что на русский язык переводится, как четверовластник. Причем они все были и о царя. Каждый из них не был царем утвержденным, он просто руководил определенной доверенной ему территорией. И когда мы говорим об Антипе, то он, если вы помните, он упоминается в Священном Писании, он сожительствует с своей сестрой Агриппы и Родиадой. Ну, какая была Иродиада, вы помните, да, за то, что Иоанн Креститель упрекал Антипу тем, что он, значит, не по закону живет с женой своего брата. Вот, она добилась того, чтобы Иоанна Крестителя обезглавили. Так вот, такой человек, а Иродиада – это родная сестра Ирода Агриппы, вот, он в такое окружение попадает, они ему, значит, как-то помогают. Но со временем отношения и Антипы, и Иродиады к Ироду Агриппе охладевает, и он снова возвращается в Рим. И вот в этот момент его судьба круто меняется, потому что и меняется в хорошую сторону. Гай Германик становится императором под именем Калигула. И он сразу же назначает своего друга, однокашника, Агриппу, не исполняющим обязанности, не наместником, а сразу царем Итурии и Троханицкой области. Земель, которые ранее принадлежали другому дяде Агриппы, четверовластнику Филиппу. Он тоже упоминается в Евангелии от Луки в 3 главе. И вот в Палестине вновь появляется царь Ирод. Причем царь, в отличие от прославленного деда Идумея, не только по должности, но и по крови. И что интересно, так как по своей бабушки у Агриппы, он был потомком великого рода Хасамнеев, так и женат он был на своей двоюродной сестре Кипре, которая также по бабке являлась прямой потомкой вот этих Маковеев. То есть он по крови царь, и его назначили царем. Все складывается весьма удачно. Но тут момент такой. Иродиада, его родная сестра, начинает пилить своего мужа Антипу. Ты, Антипа, был родной сын Ирода Великого от другой жены. То есть они были, собственно говоря, родственниками по отцу, не по матери. И она начинает его пилить и говорит: ну ты посмотри, ты всю жизнь, ты сын Ирода Великого, а ты все до сих пор наместник. То есть пока все были наместниками, пока все четыре тетрарха были исполняющими обязанности, Иродиаду все устраивало, все было нормально. Но тут, когда приехал вот этот вот нищий Ирод, ее родной брат, и сразу царем, без всякого испытательного срока, в общем, ее это задело. И она говорит: ну, что ты это самое, сидишь, вон все, смотри, как люди уже нормальные, вон уже и царями все стали, а ты все никак не продвинешься. И она его, значит, в путь-дорогу отправляет в Рим. Иди, мол, добивайся царского звания. А вот на самом деле вот такие поездки за царством весьма распространенная вещь. В свое время Ирод Великий точно так же поступал и точно тоже ездил за царством, и ему это царство дали, то есть его утвердили в качестве царя. Но здесь были нюансы. Помните, когда Иисус говорил притчу о том, что один человек поехал за царством? То есть это все было понятно, о ком речь шла. Это речь шла об Ироде Великом. И спустя какое-то время его родной сын Антипа по следам деда, по наущению своей жены Иродиады, тоже едет в Рим выпрашивать у императора такой же царский титул себе. Что делает Калигула? Он обращается за советом к своему школьному приятелю Агриппе, который уже царь в той же местности. Но тот по-дружески рассказывает семейные баталии, кто кем кому приходится, хороший или плохой. Рассказывают о похождениях своего брата, что он там, не брата, дяди, как он там жил, что делал. В результате Калигула, вместо того, чтобы дать царское звание Антипе, отбирают у наместника землю как в Галилее, так и за Иорданом, и присоединяют все бывшие дяди на территории, кому? Правильно, к царю Ироду Агриппе. Теперь у него уже царство стало больше. Но нужно сказать к чести Ирода-младшего, что он от деда унаследовал не только талант к интригам, но, в общем-то, был и неплохим государственным деятелем. В 40-м и 41-м годах он, можно сказать, дважды спас Римскую империю от гражданской войны. Причем оба раза он непосредственно участвовал в урегулировании конфликта. Дело в том, что Калигула, когда он уже, у него, если вы помните, римляне поклонялись своему императору как одному из божеств, и только для иудеев они делали исключение, потому что, в отличие от всех других народов, израильтяне были, евреи были монотеистами, они считали, что есть только один бог, и поэтому поклоняться еще какому-то богу для них было неприемлемо. То есть для всех других, ну подумаешь, еще одно божество. Какие проблемы? Для иудеев это было неприемлемо ни в коем мере. И поэтому Калигула хотел поставить свой памятник прямо в храме, по сути, осквернив его таким образом, и чтобы они поклонялись и ему в том числе. В общем, Ирод Агриппа убедил, что делать так не надо, этого не спустят. И это первое, то есть не был развязан конфликт между иудеями и римлянами. Второй раз, когда Калигула был убит, Агриппа помог Риму удержаться от новой гражданской войны. Потому что там какая ситуация? Когда убили Калигулу, преторианцы, ну то есть гвардия, она сразу объявила новым императором Клавдия. Вот. А сенаторы-республиканцы, они говорили, ну как так, что это за хунта такая? Вот. И он провел определенные переговоры, узаконил, значит, Клавдия как императора. Клавдий оценил ту услугу, которую ему оказал Ирод Агриппа, и присоединил к его царству Иудею и Самарию. В итоге все владения, которые были у деда Ирода Великого, теперь, спустя несколько десятилетий, которые когда они были разделены между тетрархами, снова оказались объединенными, которыми управлял Иудей по крови, царь по крови и назначенец. Одного не доставало Ироду Агриппе. Знаете чего? Народной любви. Деда любили, он хлебом накормил, он... А этот вот как-то все не мог. И вот, желая снискать расположение вождей народа, дальше я цитирую вам Деяния 12 главу с 1 по 3 стих, царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. В итоге, несмотря на свою расточительность, на пристрастие к гладиаторским боям, к языческим представлениям и даже на бесславную смерть, Ирод Агриппа добился поддержки первосвященников и книжников, и теперь в Талмуде он один из ярых ревнителей иудаизма до сих пор. А смерть Ирода Антипа действительно была бесславной. Она тоже описывается в Священном Писании в Деянии 17 главе. Достигший великого самого именитого предка, Ирод возжелал большего. А большего это, чтобы ему воздавались божественные почести, как, в общем-то, было принято в то время в Риме. Императору. И вот он решил то же самое себе. Но одно не учел Ирод Агриппа. Всевышний снисходительно относится к тем народам, к тем царям, которые, не зная его, подобные вещи вытворяют. Но если царю говорить о царе Израиля, который не только знает истинного Бога, но он еще и призван творить его волю, подобное святотатство было непозволительно. И вот по царству всего 3 года Агриппа устроил игры в честь императора. Ну, не в себе, имеется в виду римского. И на 2-й день игр рано утром царь явился в театр в затканной серебром одежде. Сейчас же несколько льстецов с разных концов стали называть его богом. Это в Деянии 12 главе мы читаем, что Ирод сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал, это голос бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. Агриппа почувствовал, что во внутренностях его начинается сильнейшая боль. Тогда его поскорее перенесли во дворец, и затем, жутко промучившись следующих 5 дней, он умер, и, как Писание говорит, «быв изъеден червями». Это в Деянии тоже 12 глава, 23 стих. В общем-то, история более-менее понятна. И сведения из Писания, и библейские, и небиблейские источники прекрасно дополняют друг друга. Остается один вопрос, который не совсем ясен. На каком основании Ирод казнил Иакова Заведеева и собирался казнить Петра? Ну, мы все это слушаем, кажется, ну, что такое царь, кого хотел, того казнил. Ну, нет, в Римской империи казнить без суда человека было невозможно. И ведь, когда он укреплял полученную от Рима власть, царь вряд ли пошел бы на риск, нарушая римские законы. А следование за Иисусом в то время еще не было государственным преступлением, потому что христианство рассматривалось как назарейский путь и как некое такое ответвление иудаизма, их, может быть, считали какими-то особыми сектантами, но ни разу не преступлением. Особенно за которое можно было бы вот так взять человека и убить. И вот ответ на этот вопрос открылся совершенно неожиданным образом. В 1925 году, чуть меньше, чем 100 лет назад, Парижская национальная библиотека приобрела одну частную коллекцию. которая включала в себя мраморную плиту с высеченной на ней греческой надписью. В каталоге коллекции значилось: «Этот камень прислали из Назарета в 1878 году». Сама же надпись гласила, читаю вам, «Указ Цезаря. Вот мое решение о могилах и гробницах. Кто бы ни сделал их для религиозных обрядов родителям или детям, или членам семьи, чтобы они оставались непотревожены вовеки. Если же кто выдвинет обвинение, что некто разрушил или каким-либо образом извлек похороненных, или по злому умыслу перенес похороненных в иное место, совершив преступление против них, или сдвинул запечатывающий гробницу камень, против таковых я приказываю проводить судебное разбирательство, точно такое же, как относительно богов человеческих религиозных обрядах. И даже более, дабы было обязательно обращаться с положенными в гробницу почтительно. Ни в коем случае не позволительно кому бы то ни было переносить похороненных. Если же кто совершит такое, повелеваю подвергнуть смертной казни под званием разрушителя могил». Наиболее интересно вот в этом указе то, что он не упоминает ни погребений в земле, ни урн с прахом, ни погребения в свинцовых гробах. Всего того, что было свойство греческим или римским захоронениям. То есть речь идет только исключительно о каменных гробницах. То, что как раз иудейский обряд. И вот когда этот камень нашли, сразу породился шквал дискуссий. Те, кто были такими яростными противниками христианства, они говорили, что камень является доказательством, что апостолы действительно похитили тело Иисуса из гробницы и уничтожили его. Ну, об этом мы можем прочитать в Евангелии от Матфея в 28 главе с 11 по 15 стих. Защитники христианства поспешили объявить находку подделкой, аргументируя это тем, что император не мог бы так быстро узнать о предполагаемом исчезновении Иисуса, и тем более столь оперативно отреагировать таким императорским указом. И опять же, почему этот указ в камне? Почему он сохранился в единственном экземпляре? Почему не находился в каких-то крупных административных центрах, а хранился в крошечном Назарете? За это время, с момента находки этого камня, по поступлению ее в Парижскую библиотеку, этот камень был подвергнут большому количеству тщательных изучений. С одной стороны, исследования подтвердили ее подлинность. С другой, позволили довольно точно определить авторство и дату. Оказалось, что автором императорского декрета является не Тиберий, как считали вначале, а Клавдий. Плита изготовлена в 41 году нашей эры, то есть в самый год его восшествия на престол. И в тот же самый год, когда Агриппа, Ирод Агриппа, стал царем иудейским. И вот, в общем-то, теперь пазл немножко начал складываться в общую картину. Похоже, инициируя гонения на апостолов, Ирод был движим не только желанием угодить иудеям. И Лука очень точно в деталях, он пишет, казнь Иакова за Иудея была пробным камнем. Лишь увидев, что это приятно иудеям, царь отваживается арестовать Петра. Тут есть еще нужно несколько моментов для того, чтобы отмотать назад, кем был Ирод Агриппа в то время, когда он вот, между его римскими поездками, когда он вернулся первый раз в Палестину. Ведь он был не только родным братом Иродиады, он был непосредственно в годы служения Иоанна Крестителя и Иисуса и занимал в администрации Антипа руководящую должность надзирателя рынков и недавно выстроенное побережье Галилейского моря города Тивериада тоже ему подчинялось. Так что, в общем-то, он не мог не знать, кого почитают подлинным царем иудейским последователи Назарейского учения, которое одно из названий раннего христианства. Поэтому, отправляясь из Рима в свою новую столицу, Иерусалим, он должен был заручиться серьезной юридической поддержкой для того, чтобы расправляться с христианами, с апостолами. И, с другой стороны, вряд ли детали еврейских погребальных обрядов очень серьезно заботили нового императора Клавдия. Ему досталась достаточно проблемная Римская империя, и еще ему заниматься теми расхитителями гробниц. По сути, Ирод Агриппа получил такую, как модно сейчас говорить, лоббировал закон, который развязывал ему руки в борьбе с христианами. А впоследствии Клавдий, не выдаваясь в детали, повелел всем иудеям удалиться из Рима. Об этом евангелист Лука пишет в Деянии святых апостолов, 18 главе. А не особо осведомленный в нюансах вопроса римский историк Светоний сумбурно объясняет столь кардинальное решение тем, что, цитирую, «евреи постоянно устраивали беспорядки по наущению Христуса». Агриппа, по-видимому, захватив официальный императорский ответ в свои владения, приказал высечь в камне указ императора и поставить его в Назарете, городе, название которого ассоциировалось со столь опасным для царя учением. Этим хотел Ирод искоренить распространение вести о воскресении Христовом, а в результате заял подтверждение исторической достоверности новозаветных писаний. Вот такая вот история. Выводы делайте сами. Спасибо.